welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем и мы говорим о спорте.
А мы вот так смотрим друг на друга. Добрый день, друзья. Да, пятая дорожка вместе с вами. Ой, ну вопрос вообще, который волнует, мне кажется, любого человека, который сталкивается с тем, что было бы неплохо заняться спортом, а тем более актуально, если родители задумываются, куда же детей отдавать, в какой спорт и какая цель ставится. Вот эта тема, вот эти вопросы, они у нас лейтмотивом сквозят вот через все наши эфиры. И в итоге, когда этих вопросов набирается достаточно много, мы их вот... написали себе в блокнотах, и сегодня обязательно будем искать ответы на них. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Вместе с вами, как всегда, по пятницам. И у нас сегодня в гостях специалист по функциональной подготовке Василий Флейшер. Василий, привет.
Приветствую, друзья.
Привет.
Могу так сказать вас, друзья?
Да, конечно. У нас еще есть номер телефона для ваших сообщений. WhatsApp 28-04-04-24. Все, что касается физподготовки, нюансов и вещей, которые связаны с развитием физики человека и, может быть, даже что-то еще из психологии. Вот это все мы будем сегодня обсуждать. И вот как сделать своего ребенка конкурентоспособным в своем виде спорта. А какой вид спорта выбирать, да? На чем должен базироваться этот выбор? В общем, много-много-много-много всего. Но вот, Жень, мы даже с тобой, я тогда обратил внимание, что каждый раз, когда какие-то вопросы задаем, мы опираемся на свой уже такой родительский опыт, да? То есть у нас есть своя такая история. Вот, у меня свои дети, которые там и в плавании себя пробуют, и в футболе, и история даже с фигурным катанием была, и с конным спортом. Вот у тебя другая.
У меня свои дети, да. Я на самом деле, когда ты говорил вступление, я тоже сидел и думал, что, наверное, у нас, ну, не каждая беседа, но, может быть, каждая третья, в ней проскальзывает тема детского спорта, потому что, да, нам с тобой это важно, потому что у нас дома вот пасутся пару человек небольшого возраста, и с ними что-то надо иногда делать, и хочется их как-то пристроить, и чтобы они там развивались. Поэтому, да, мы с тобой, хочешь не хочешь, а возвращаемся к этой теме, и здорово, что у нас есть сегодня в студии человек, который довольно много работал именно с детьми, да, Василий, я не вру?
Не-не, все отлично, пока все в цвет.
Угу. Скажи, пожалуйста, так, для затравки, в каких видах спорта ты прежде всего работал вот, с молодым поколением?
Ну, первое, с чего мы начинали, это кикбоксинг, 95-й год. Далее у нас это перешло уже в формат единоборства, это уже тайский бокс. И вот этот с 2006 года уже в тайском боксе мы обосновались. Ну, а дальше как бы период единоборств для меня, ну, как и появилась граница, я, то есть я увидел, что есть горизонт, то есть, ну, где дальше эта тема физподготовка не слишком она востребована, да, то есть потому что есть традиции, там в карате есть традиции, там ката, там еще что-то, там в дзюдо есть такие сильные традиции. И посмотрел, что было бы интересно попробовать свои силы на виде спорта, который достаточно динамичный, то есть он настолько быстро меняется, настолько там нельзя лажать, вот так вот, извините за сленг, что я определил, что хоккей это будет то самое, куда я себя применил. Поэтому я сейчас в хоккее.
И работаешь ты с каким возрастом?
Ну, сейчас у меня три года я работаю. То есть первый-второй год я работал там у 15, там, второй год я работал у 12, у 15. И сейчас я вот закрепился все-таки за У-17 команды, ну, спортсмены, которые выступают до 17 лет.
Ну, это уже, в общем, взрослые ребята. Да. Некоторые из них в 16 лет и в 17 уже, и там в Лиге чемпионов, и где только не играют.
Вот мне этот возраст, ну, очень глянется, тем более это команду, которую я, ну, знал, ну, воспитывал, тянул, и начал с 2023 года. Поэтому она у меня была и на тесте была, и я знал каждого спортсмена, знал его фактически каждого возможности, и вот, ну, в этом году мы, скажем так, пытаемся завершить сезон удачно, но там есть определенные моменты, которые не позволяют нам все-таки команду собрать до оптимального уровня. Но то, что касается физподготовки, там все безукоризненно.
Ну, вот ты произнес слово, за которое я сразу зацеплюсь, тест. Вот тест. Что это такое? То есть мы понимаем, что такое проверка какая-то, но вот в чем она именно заключается?
Да, но это тема, которую все стараются оббежать стороной, потому что это подразумевает понимание более глубокое организма человека и понимание того, что в нем происходит. И еще это подразумевает, что надо очень быстро перестраиваться. То есть надо не то, что тестировать, надо знать, как тестировать. Потому что одно дело мы получаем в тесте цифры. Сейчас я завершу эту линеечку. Монолог, что значит цифры, а потом, что с этими цифрами делать. То есть, вот, потому что все же понимают, правильно вы сказали, что все понимают, что такое тест. Ну, там, отжался, подтянулся, хорошо, там, прессик сделал, там, спинку, значит, сделал сколько раз, значит, насколько высоко прыгнул, как долго там на планочке продержался, да. Ну, то есть, это вот то, что касается детей. То, что касается взрослого вида спорта или взрослеющих спортсменов, то там гораздо сложнее, потому что мы на сегодняшний момент надо понимать, что физиология человека такова, что, допустим, мы имеем мышцу, которая, она неоднородна. То есть там есть группа мышц, там есть окислительные, промежуточные, гликолитические. И вот задача на тесте понять, в каком процентном отношении, какой силой эти мышцы распределяются там. То есть какие мышцы окислительные, какую силу они имеют, какие силы имеют промежуточные, какие гликолитические. Почему это связано? Я сразу закидываю вперед, потому что, допустим, первая группа окислительных мышц, она работает бесконечно долго, то есть она работает 30 секунд, интенсивностью работы падает на 50%, и далее она может работать не один час.
А что это за мышцы? Можешь привести пример?
Окислительные. Это тонические или стабилизаторы.
А если по-человечески, вот, не знаю,
это
бицепс
красные,
или там?
Это красные.
То есть, где у меня красные мышцы? Я
они
не
везде,
знаю.
Они везде.
А, то есть каждая мышца сочетает в себе волокна вот этих трех типов?
Гениально.
Ага, все, я понял.
Да. И вот в этом есть нюанс, потому что если мы строим тренировку, если мы определим приоритет этих мышц в нашем теле, допустим, в рабочем, ну, если в хоккей, опять-таки, ноги, ну, давайте об этом говорить, то мы можем понять, какой у нас спортсмен. Он или телега, который будет тянуть, или же спортсмен, который у нас с перспективой, допустим, продержаться с минуты 30-40 секунд, или же спортсмен, который там может рвать сразу там, с места в карьер. Да. То есть вот эти вот параметры мы забираем и видим, что у нас со спортсменами происходит. Отсюда и строится весь тренировочный процесс. Если мы смотрим по истории, по своей, по эмпирике, что да, у нас тренировка происходит так, начинается разминка, потом начинается скоростные там какие-то упражнения, потом все переходит в физподготовку, да. Так вот, как раз это вот смесь винегрет, упражнения на все и ничего, она как раз дает именно утомляемость, угнетение нашего организма и не дает перспективы, потому что если мы говорим о выносливости, то нам нужна один группа тренировок, ну или говорим о развитии окислительных мышц, стабилизаторов. Нам нужны одни тренировки. Если нам нужно понять промежуточные мышечные волокна, ну, силу их, нам нужны вторые тренировки. Если надо поднять силу спортсмена как таковую, и нужны гликолитические, крупные, белые мышцы, то нам нужны третьи тренировки. То есть эти тренировки, они взаимоисключают. Вот для чего нужен тест, чтобы понять, как нам надо прописать тренировочный.
А можно я пристану еще вот с этими тремя типами волокон?
Да.
Вот смотри, давай, например, возьмем тот же самый бицепс, да? В нем, как мы говорим, есть три типа волокон.
Во всех.
Я запомнил только слово гликолитические.
Это самые большие, угу. Да, белые.
И ты говоришь, что для каждого типа волокон нужна разная тренировка.
Да.
Ты можешь привести мне пример? Все три примера пусть касаются бицепса, но какого или какое упражнение или как его надо выполнять для одного типа, для второго и для третьего?
С удовольствием расскажу. Я расскажу про ноги, если мы уже четвертый
главный. Давай про ноги.
То есть это наша тема. Бегаем, прыгаем, скользим. Очень просто. То есть первые тонические мышцы, да, это упражнение статодинамика. То есть мы выполняем упражнение 3 по 30. Секунд, да, то есть это система, которую предложил когда-то Виктор Николаевич Силуянов, это его модель, то есть он ее вычислил и предложил практическую часть, то есть она показала, что на практике, да, она так и является, то есть мы выполняем 3 подхода по 30 секунд до жжения, да, там есть определенная формула. Если нам надо промежуточные мышцы сделать выносливыми, то есть чтобы добавить митохондрии, то есть они могут у нас покраснеть. Каким образом? То есть они не все время такие блеклые. А чтобы они покраснели, стали выносливыми, окислительными такими, там есть митохондрии, которые съедают ионы водорода, то есть или лактаты, ну, то есть молочков съедают. То есть нам надо для них, допустим, 10 по 10 интервальная подготовка. То есть это, для этого есть тоже определенная формула тренировки, где вот эти мышцы становятся краснеют, то есть наполняются митохондриями. И есть третья группа, гликолитические, то есть это стандартный фитнес-зал, где мы берем до отказа. То есть, если мы берем, допустим, до жжения и до отказа, то есть мы сразу понимаем, что это абсолютно разный тренировочный подход. То есть, если до отказа там надо сделать, если развивающая тренировка, то есть 9, до 9 подходов на одну группу мышц. Ну, понятно, что это фактически полтора часа времени с отдыхом, естественно. Вот, поэтому, а если делать 30 по 30, это тоже время, тоже, скажем, нагрузка, но это тоже часовая нагрузка, но это уже другая, скажем, тренировка, которая никак не вяжется с этим, скажем, с этой тренировкой. Поэтому все три тренировки, 10 по 10, статодинамика или до отказа, они все имеют разную форму и все имеют разное направление. И наш организм точно так же откликается на эти тренировки. То есть тонические на 30 по 30, промежуточные 10 по 10 и гликолитические до отказа. Mm-hmm. Ну и дальше идет уже технология, где в тесте видно, какие тренировки у нас превалировали в данном тренировочном цикле, и тогда мы можем уже смотреть, что если нас, допустим, зашкаливают гликолитические, потому что они работают 30 секунд, через 30 секунд они останавливаются, и понятно, что нам для хоккеиста она же не только сила, но нам надо, чтобы он бежал больше 30 секунд, поэтому есть тренировочный процесс, который позволяет гликолитические мышцы создать для них тренировку таким образом, чтобы они тоже наполнились митохондриями, ну или покраснели. То есть вот такая вот простая схема. И везде есть тесты. Да.
Я продолжу. Смотри.
Я просто... доходчиво объясняю,
что... Но мне кажется, да. То есть можно зацепиться за каждое слово, но, по-моему, в целом
цепляйтесь. Мне это даже
интересно. Я цепляюсь.
Да.
Простой смертный, который идет в спортзал или который занимается любительским спортом, может ли он где-то получить это сокровенное знание, чтобы знать, над чем и как ему работать, если он хочет, ну, я не знаю, я скажу так расплывчато, улучшить свою физическую форму? Потому что, так как ты рассказываешь, это вроде что-то доступное только вот ребятам, которые занимаются там в клубе, в команде, за которыми следят, профессионально ведут их. А вот я иду по улице. Что мне делать?
Вам, ну, и надо идти в зал. Обычно самое стандартное, вот, это развитие больших мышечных групп, да, то есть гликолитических. Это подходы до отказа в спортивном зале. То есть это в основном все этим балуются, потому что эти группы, это мышцы, которые можно быстрее создать визуальную картинку благодаря их тренировкам.
Ты понимаешь, так человек, он и думает, что чем тяжелее я поработал в спортзале, тем больше эффект и пользы я для своего организма сделаю.
Да, это, в принципе, классика, потому что, например, у меня есть еще одна группа фитнес, я не буду говорить, какой, в каком зале, где у меня есть сеньорские команды, и я вот как раз вот методику 30 по 30, где формируются больше тонические мышцы или стабилизаторы, вот я с этой группой работаю, то есть я ее веду там уже третий год, и мне интересно посмотреть, как вот эти тренировки заходят на людях, которым, ну, да, извините, там есть и пенсионеры.
И как?
Да хорошо, они идут замечательно. То есть, конечно, они говорят, тренировки, конечно, немножко странные, они отличаются от остальных, но интересно. То есть я нашел форму, которая может быть интересна для людей, вот, поддерживать свои отношения. Опять-таки, возвращаясь к теме, это заслуга Виктора Николаевича Силуянова, это спортивная адаптология, это методика называется изотон в России. Да. То есть у нас я ее переназвал бодитонус. Да? Ну, потому что она имела продажную рисуночек. Угу. Потому что слово изотон, все сразу начинают чувствовать привкус какой-то, какие электроны, протоны, нейтроны во рту. Что тут такое? Поэтому эта тема, они работают, они живые. Потому что самое интересное, что они вначале были созданы теоретически. Вот это вот отдельная история. Так, ребята, не погружаемся в эту тему.
Просто...
Идем про простого человека.
Но это такая вот, звучит как наука. Но это и есть наука, да, и вот та ошибка, например, вот ты пошел в качалку, да, вот там ты позанимался в этом спортзале, и вот насколько большой эффект, был этот эффект, не было эффекта, ты сделал себе во благо или во вред?
Нет, скорее всего, конечно, во благо, потому что выброс большого количества гормонов при работе до отказа, он позволяет достаточно хорошо организм человека поддерживать, да, то есть это вот эти сосудики, бляшечки, вот это наше тело, в любом случае это хорошо, то есть это лучше, чем лежать просто на диване и пить пиво. Простите за любить.
Я знаю некоторых, которые поспорили бы с этим утверждением.
Да, я ничего не говорю. То есть, но это, конечно, благо. Но и так как мы говорим, а все-таки начали с детского спорта,
да,
то вот как раз вот этот перенос одних тренировок с одного возраста на второй, на третий, он влечет за собой системные ошибки. Потому что я слышал, что, допустим, один из тренеров там говорит, ну, начнем с самого простого. То есть мы начали же про три типа группы мышц. Вот у детей развита первая, да, вот эти красные, да, вот окислители.
Тонические.
Тонические мышцы или стабилизаторы. То есть они от природы выносливы. Кто воспитывает детей, тот знает, что это батарейки, да. То есть он присел, перезагрузился и побежал дальше. А мы думаем, как он так быстро там восстанавливается. Вот это заслуга митохондрий, которые достаточно хорошо утилизируют вот ионы водорода. То есть это вот очень хорошая история. Но там есть у этих групп, есть определенные особенности. Слабые мышцы, потому что эти тонические или окислительные, они имеют очень слабую структуру. Поэтому... Но ребенок очень вынослив, поэтому тренировки с детьми, они имеют такую форму... Знаете, можно это ребенку давать, вот, знаете, как в топку кидаешь, а он будет работать. И тут надо человеку понимать, что должен быть секундомер, должен быть таймер. Да? То есть сколько ты ребенку дал. Ты должен понимать, сколько упражнений ему дал, чтобы вот как раз не было слишком много. Да? То есть в хоккее это зачастую бывает уходит в перебор. Да? Там и одну тренировку, и вторую тренировку. А ребенок все не устает. Да? То есть у него там сердце молотится внутри. Там, ну, как этот... ну, то есть там перегружается, а визуально ребенок не дышит там, так, как дышим мы взрослые. Там мы пробежались, но мы задыхаемся. Да, то есть СО2 у него хорошо вентилируется, да, то есть, но для того, чтобы обеспечить работоспособность, конечно, сердце должно работать. И вот этот пульс ребенка надо постоянно смотреть. Вот он не должен быть больше 190. Это надо контролировать.
То есть это ответ на вопрос... как понять, какая нагрузка полезна, а когда перебор?
У ребенка и у взрослого, да, вот у него разные визуализации вот этой вот нагрузки. То есть, если, например, мы можем аэробный порог, или там, где только работают окислительные мышцы, или тонические, назовем их стабилизаторы, а мы можем определить, как? Частота дыхания. То есть, если мы теперь друг с другом можем разговаривать во время тренировки свободно, значит, у нас пульс приблизительно на уровне аэробного порога. То есть, как только мы начинаем задыхаться, то есть, у нас пульс повышается, то есть, мы переходим, включаем следующие мышечные группы, и там уже происходят другие процессы. То есть, если, например, для женщин нужно жиросжигание, то нам надо пульс до аэробного порога. Если, например, женщина пульс повышает, то, значит, ждите, что после фитнеса вы как минимум захотите кушать, потому что сахар в крови будет падать. И организм, и мозг, и нервная система потребуют дополнительного питания. Ну, это так вкратце, чтобы, ну, мы так перехлёстываем тему, но это вкратце. И опять-таки, как человеку понять, что ему это надо? Во-первых, он должен заниматься с удовольствием. Конечно, желательно ему надо иметь опытного тренера, наставника. То есть не блогеров, которые делают, как я, а именно человек, который имеет там, кроме своего опыта, еще номинальное образование. Потому что есть какие-то нюансы, которые выскакивают, да, то есть, ну, там какие-то особенности. И к этим особенностям надо относиться внимательно, потому что если оно появилось, ему надо определить, почему.
Например, что это могут быть за особенности?
Допустим, быстрая утомляемость. Ну, там, допустим, там, быстро, ну, то есть надо понять, что, допустим, что у него по крови, да, то есть, может быть, у него не хватает железа, то есть железо не переносит как бы кислород, то есть в крови, то есть не насыщает наш организм там, кислородом, то есть у него начинает задыхаться очень быстро, то есть у него утомление начинается не через 30 секунд, допустим, а через 10, через 15. То есть утомляемость в чем, какая, то есть высокая концентрация там, где-то он отдохнул. Ну, да, не так. Он не боится признаться, то есть на тренировку пришел, то есть пусть как оно, начинает задыхаться. Тот вес, который он ранее брал, то есть у него этот, уже этот подъем, скажем, видно, что он уже не может его взять, как прежде. То есть и вот эти все такие вот маленькие нюансики, да, то есть их надо, ну, смотреть, обращать внимание. Но это я так, я поверхностно говорю, да, чтобы там специалисты нас не заклевали, да, что он там нам рассказывает, мы там и так все знаем. То есть поэтому я говорю сразу, это поверхностное. Есть глубинные вещи, но это не хватит и, наверное, нескольких передач.
Угу. Ну вот тот же самый спорт, когда понятное дело, что нужно выбирать то, что нравится, да, но как тебе, допустим, там 5-летний, 6-летний ребенок может сказать, вот мне нравится то-то?
Он по принуждению.
Вот именно.
Он по принуждению. Но для меня, самое, как бы, ну, я вырос с двух видов спорта. Борьба и плавание. Вот плавание, это со второго класса у нас было однозначно. Первый класс, кстати, у нас была гимнастика. Вот на Красной Двине 41-я школа. Была гимнастика, я помню, мы ходили в маечках, в этих черных трусиках, в этих носочках беленьких, да, то есть у нас там по бревну ходили, делали эти упражнения. Очень изумительное время, вот. Но какие-то навыки двигательных, какой-то двигательный опыт у нас появился с гимнастики. Потом появилось плавание, потом появилась борьба. Борьба нам не дала вот максимальное количество таких нестандартных положений тела, где вот, ну, человек должен находить решение, то есть координация. Вот. То есть я такие вот три вида спорта, которые я могу так легко и, ну, рекламировать без проблем. Ну, я боюсь называть УФП, потому что УФП сейчас воспринимают, ну, непонятно, что это такое. То есть поэтому проще называть вид спорта, поэтому для сегодняшнего поколения родителей лучше называть вид спорта.
Но, погоди, общая физическая подготовка – это, ну, как бы то, что в моем понимании сейчас, это то, что предшествует какой-то вот узкой специализации.
Вот, совершенно верно. Вот, например, есть такая книга «Стать чемпионом». Ее написал такой Тодор Олимп Бампа. Вот Олимп, очень такой значимый, такой интересный профессор Ельского университета. Он румын. В общем, его история интересна, многогранная. И он как раз проводил опыты. Не он проводил, а он участвовал или выписал, да, то есть я боюсь здесь лукавить, потому что тут был эксперимент, который проходил в северной, восточной, простите, Германии, в ГДР, да, то есть в стране ГДР, где использовали модели воспитания общеразвивающая подготовка, да, для спортсменов, и использовали североамериканскую модель. И там эту модель отслеживали на протяжении там десятка лет, с возраста, там, с начального возраста, там, с 6-7 лет и до 18 лет. Что эта модель показала? Эта модель показала, что да, значит, североамериканская модель очень быстрая специализация. То есть это профиль, это вид спорта, это накатывая, всеми двигаем вперед.
Специализация с раннего возраста.
С раннего возраста, да. Угу. Но что показало отрицательное? Травматизм и быстрое угасание вида спорта. Да? То есть 16-17 лет уже человек понимает, что он не тянет никак. А вот как раз восточная модель, она показала, что это процесс в долгую. Да, то есть ребенка запускаем, он опаздывает как вид спорта, то есть он может команды проигрывать. Ну, например, как мы смотрим на хоккеистов, там Швеция или там Норвегия, там или Финляндия, ну, говорит, они же, говорит, ну, никак не тянут, да, то есть мы там словаков катаем, да, то есть тащим. И тут оказывается, что словаки, блин, они там в пятерке лучших команд, простите, чехи, в пятерке лучших команд, шведы в пятерке лучших команд. Но они же там, говорит, нифига не делали, то есть мы их там возили. Ну да, вы их там возили, а теперь они вас возят, да. То есть и вот это вот переход из одного возраста в другой, то есть надо понимать, то есть поэтому, когда какие-то клубы стремятся к какими-то быстрыми результатами, такой флеш-вариант, то надо понимать, что за этим стоит. Да? То есть удовлетворить желание родителей, которые платят деньги, Или же мы строим стратегию, государственную стратегию, национальную стратегию взросления хоккеистов.
Ну, смотри, тогда получается, что вот как раз-таки для детей самое лучшее – это вот общая физическая подготовка.
Вот возвращаемся к этой книге. Вот у него такая приведена таблица очень интересная. Я когда делал такие короткие видео для себя на Ютубе, я закладывал эти видео, ну, там, писал видео 1, видео 2, видео 3, и каждому видео присуждал какую-то тему. И мне одна тема была, это вот возрастная особенности детей. Да? То есть это такая самая горячая тема родителей, которые вот интересуются, что же делать и почему так происходит. Я попытался эту тему обговорить, но она достаточно большая. Но, возвращаясь к таблице, но эта таблица показала, вернее, показали специалисты, которые проводили эти долгие опыты, что на начальном этапе, там возрастный возраст, по-моему, 6 лет, что сухих тренировок должно быть 60% к отношению 60% к 40%.
Про хоккей мы говорим.
Мы говорим вообще про все виды спорта. Окей. Да, 60 к 40 про специализацию. 13 лет, они где-то 50 на 50. И потом начинается, значит, изменение. И на выходе 18 лет, по-моему, там было, даже не по-моему, точно было 80 специализированных, 20 сухих. Да, вот такая вот. Но все равно эти 20 сухих на сегодняшний день все равно выливаются фактически в 1/3 сухих, ну, нормально. Потому что если мы посмотрим на тех же самого же Овечкина, на тех же самых хоккеистов, там, Малкина, посмотреть видео, они в зале сидят. Потому что с их возрастом, с их, ну, высокой травматизмом, потому что каждое столкновение – это травма, надо понимать, что у них должны быть физиотерапевты, которые с ним постоянно работают. И причем они работают не с большими весами, они работают с маленькими весами, потому что масса-то есть. Но это, знаете, как вот здание, где вот конструкция начинает вот ржаветь. То есть нам нужны эти тонические мышцы, вот эту вот конструкцию, вот эту вот основу организма нам всеми поддерживать. Потому что у нас есть такое свойство организма, что все, что... У нас мышцы начинают уходить, да, то есть у нас мышцы исчезают, мышцы сокращаются. Поэтому то, что мы были вчера, это не факт, что мы такими будем завтра. Для того, чтобы мы остались всегда в форме, мы всегда должны создавать себе нагрузку, которая соответствует вот, ну, этим группам мышц, которые нас всеми будут поддерживать. Вот так вот вкратце.
А можно говорить о каком-то возрасте, в котором закладывается физическая база у ребенка? И можно ли говорить о том, что вот в какой-то момент уже слишком поздно?
Да. Это вот есть одна из моих любимых тем. Это как раз тема. Это периодизация, ну, возрастная особенность детей. И у каждого возраста есть своя планка. Есть период, когда ребенок как губка впитывает эту историю. А есть возраст, когда он ее впитывает наполовину. Есть возраст, когда он ее совсем перестает впитывать. Вот, например, самое... Тема, почему я начал про борьбу, про гимнастику и плавание, это как раз возраст 1, 2, 3 класс, когда в этот возраст надо вкладывать максимальное количество движений. То есть я бы вот так вот. И дальше идет уже силовые нагрузки с собственным весом, начиная там с 10 лет и дальше. И уже когда идет пубертат, то есть можно уже добавлять уже, ну, скажем, минимальный вес для того, чтобы уже эти группы мышц, которые формируются за счет выброса гормонов, то есть это уже пошел рост белых, вы уже запомнили это слово, гликолитических мышечных волн, то есть они начали расти, и вот для них уже требуется нагрузка до отказа. Да? То есть, но опять-таки потихонечку, потихонечку, потихонечку. И тогда к 16-17 годам у нас вырастает, ну опять слово, извините за хоккей, вырастает нормальный хоккеист. То есть я вот таких вот ребят сейчас вижу в нашей команде, которые я когда начал 3 года назад, да, то есть я вижу, что они вот сейчас вот начинают созревать и созревают достаточно хорошо, даже не учитывая, что сезон и количество игр много и тренировок, но они там, допустим, прибавляют вес уже за полгода по 7-8 килограмм. То есть это веса. Ну, понятно, учитывая пубертат, опять я говорю тренерам, которые там слушают и говорят там, да-да, рассказываю при пубертате, все возможно. Возможно, все, можно и убить человека также. Да, то есть загонять его, когда он не будет расти.
Ну, допустим, вот есть ребенок, чьи родители, ну, не задумывались о спорте там, и о каком-то физическом развитии до там, 11-12 лет. И тут им стукнуло в голову, и они понимают, что так, надо что-то делать, что-то позаботиться. Как им к этому подходить? С чего им начать? В какую сторону им двигаться? Если вот какое-то время, ты говоришь, когда самое плодотворное и плодородное, если это время было упущено?
Ну, значит, надо находить тренера, который, ну, скажем, понимает... Ну, скажем так, надо искать тренера. То есть не вид спорта. Надо искать тренера. Потому что сегодня мы из-за ограниченного нашего времени, из-за большого объема работы, то, что мы хотим заработать, и иногда нас по две, по три работы у людей выстреливает, то, конечно, мы смотрим локацию. То есть где мы находимся, чтобы ребенок мог сам дойти, и чтобы я при этом не участвовал. То есть я заплатил, и все, и с глаз долой, и сердце вон. Вот я бы, например, все-таки искал бы тренера, даже если одну остановочку лишнюю надо проехать, или две, то есть я бы искал бы вот. Я знаю таких тренеров. Есть очень хорошие тренеры, и куда я бы смело сказал, да, вот этим человек, людям, этому человеку можно отдавать своего ребенка. Ну, я про пурсы.
Да, ну, смотри, но это будет работать как сарафанное радио. А вот как, допустим, родителю самому определить, вот этот тренер достоин или недостоин?
Крайне сложно. Крайне сложно, потому что на сегодняшний день для того, чтобы понять, насколько он достоин или насколько у него есть достаточно образования, то надо понимать, что я хочу от ребенка. То есть для этого надо понять, что есть периоды взросления, есть какие-то особенности физиологии ребенка. То есть я должен сам, как родитель, это понимать, в этом разбираться. И тогда я по этим признакам могу найти, то есть умеет ли человек этот работать с этим возрастом или не умеет. Если он просто бла-бла-бла, то, ну, значит, это так. Но, как правило, сейчас при наличии у нас инфо специалистов в интернете, вот, понятно, что человек теряется. Да? То есть у нас появляется, у нас замещается слово «образованный», «известный». То есть у нас вот эта подмена понятий происходит, и тогда мы ищем, кто в интернете есть, а не кто, как, скажем, какой имеет, ну, там, коэффициент образования или участия в процессе взросления ребенка. То есть вот такая вот сейчас история. Ну, это вот сегодняшняя ситуация. То есть, извините.
Недостаток информации плохо, переизбыток тоже...
Тоже плохо, да. Потому что, ну, сегодня у нас выбита почва. Самая достаточно серьезная, это, наверное, такая ошибка, что у нас наплодилось очень много сертифицированных тренеров категории С. Их, вернее, плодят, потому что это хороший способ заработать. И для тренера хороший способ спрятаться за эту бумажку. Да, то есть он формально, он тренер, но по факту он не, ну, никто, и зовут его никак. Потому что, ну, представьте, вот вы хотите идти к специалисту, к врачу. Да, то есть за каждым хорошим врачом есть хорошее кладбище. Извините, хирурги. Но это ваш опыт. Да, то есть и каждый опыт, он анализируется, он обсуждается. Есть конференции научные, куда люди ездят. И какой-то случай у него на операционном столе происходит и в практике. Да, то есть он хотя бы понимает, почему это могло произойти, и знает, как эту задачу купировать. А тренер, который с категории С, его задача прикрыться этой бумажкой, да, то, чтобы его никто не трогали. И, в принципе, вот эти часы, которые он получает, там 300 часов, да, то есть они никак не могут конкурировать с 10 годами работы день в день учебы врача. То есть мы ищем врача, который десятки лет там занимается этой работой. А получается, что ребенка мы легко отдаем тому, кто находится рядом, кто умеет заболтать или проехаться, извините, по ушам и рассказать, какие у них замечательные спортсмены. То есть вот разница. Вот отсюда у нас идет, что у нас академические права в тренерской сфере. И вот это вот академические права, он дает сегодня вот отсутствие понимания, что нужно детям сегодня сделать. Да? Это самое простое, да, вот возрастные особенности. Моя любимая тема.
А есть еще одна проблема, с которой, ну, вот размышляя на эту тему, часто сталкиваешься и думаешь, ну вот как вот в этом случае поступать? Вот смотри, взрослый человек, он несет ответственность за ребенка, и он, ну, плюс-минус знает, чего бы можно было бы хотеть, да, и вот он говорит своему сыну, например, смотри, вот по телевизору идут Олимпийские игры, смотри, как здорово бегут спортсмены, да, вот ты хочешь? Да, я тоже так хочу. Вот, но, естественно, маленький человечек, он даже себе представить не может, сколько, что его ожидает вообще на пути к этому результату, да, и вообще нужно ли ему это вот в этом случае.
И от чего придется отказываться.
Да. Вот как с этим быть?
Ну, это очень... Это, поверьте, это одни из самых сложных вопросов для родителей на сегодняшний день. Ну, во-первых, надо понимать, ну, хотя бы генетику прикинуть, да. То есть, если вы хотите быть спринтером, то надо понимать, что у нас должны быть ноги, как баки. которая, знаете, вот мы бежим вот эти 100 метров, где даже человек не успевает даже вздохнуть за эту дистанцию, за прохождение этой дистанции, потому что работает то, что мы накопили в наших мышцах. И, допустим, взять марафонца. Вот, ну, то есть там два разных таких ярких персонажа. То есть если мы пытаемся марафонца засунуть в спринтер, то есть у нас это не получится, потому что у нас генетически заложена уже предрасположенность вот этим к мышцам-окислителям, которые являются тонкими. Ну, то есть типаж тела. Да? И мы, с другой стороны, мы видим человека атлетического сложения, который вот достаточно здоровый. Вот если, например, это здорово, его можно сделать выносливым, то вот выносливо сделать здоровым у нас уже не получится. То есть у него нет отклика, то есть у него нет мотонейронов этих крупных, у него нет этих мышц для того, чтобы они выросли. Все, он обречен быть всеми марафонцем. Это вот так вот вкратце.
Но
это...
То есть он не нарастит массу
никогда,
плюс-минус никогда?
Никогда. Павел Воля, яркий пример. Я всегда говорю, Павел Воля. Вот как бы его там Лиса Нутяшева не пыталась в зале накачать, он как был дрищ, так и остался дрищом. Да. То есть ничего не сделать. И на его фоне Гарик Бульдог Кармалов, он расползается просто как этот, как булочка сдобная. То есть это не к тому, что он ну, любит поесть, а к тому, что он быстро наберет массу, быстро наберет... он может скинуть жировую массу, но он также хорошо может и набрать вес. То есть, ну, я условно говорю, это такие два типажа. То есть должен... есть атлетическая форма, есть, ну, как бы спринтер, есть марафонец.
А скажи, пожалуйста, разница между мальчиками и девочками существует в работе над физической подготовкой?
Да. Или... Я этот вопрос задал своему другу, который является доктором одной футбольно известной команды восточного соседа. Я спросил, Владимир Петрович, расскажи, как ты с девочками-то работаешь? Потому что они там достаточно хорошая команда, они в их лиге, они на третьем месте, да, то есть они там против ЦСКА, Спартака, то есть, ну, такой уровень достаточно приличный. Он говорит, это два разных организма, ты даже не сравнивай. То есть девочками надо работать именно вот понимать их тело. Там у них много чего есть, начиная с психикой, заканчивая женскими особенностями организма, поэтому это разные тела. Если мы говорим на начальном уровне, то там первый класс, второй, они, по-моему, вместе. В хоккее, по-моему, тоже разрешается девочкам играть до какого возраста. Но потом резко, как только мальчик начинает пубертат, появляется мышечная масса, то девочки начинают проигрывать, то есть у них другая возможность. Мальчики уходят в отрыв в силовой, а девочки, ну, они остаются больше вот такой эстетический хоккей. Вот, это вот так вкратце.
Ну вот вообще про женские виды спорта я себе тоже поймал на мысли, когда смотрел тренировку, вот там вот дети, там 6-7 лет, они там мальчики и девочки вместе играют.
Да.
Да, потом пришла группа девчонок, ну уже там где-то лет 16-17, и уже они там между собой играли, я смотрел, ну вот разогрев, как они тренировались, и поймал себя на мысли, что вот допустим, женский биатлон, да, или женское плавание никаких таких, ну, противоречивых эмоций не вызывает. То есть вот есть этот вид спорта, и он как бы есть. Угу. Вот. А когда речь заходит о женском хоккее, например, да, то это кажется нонсенс какой-то. Почему-то. Я, наверное, жертва шаблонов каких-то, стереотипов.
Ну, конечно, все время мы воспринимаем женщин как художественная гимнастика.
Ну, вот, смотри, есть еще тяжелая атлетика, и там как бы нормально все.
Но это, мне кажется, прости, Василий, что я тебя перебью. Нет. Я хочу вступить в небольшой спор, Ром,
давай,
с тобой.
Давай.
Потому что тяжелая атлетика тоже, я знаю, очень многих людей, которые не воспринимают, говорят, что, ну, классическое там, не женское это дело. Но давай с тобой возьмем, не знаю, женский футбол.
Или, а баскетбол, кстати.
Или баскетбол, или, например, женский UFC, MMA, да?
Валя Шевченко, это моя подруга, знакомая, с которой...
Тоже надо понимать, что восприятие женских видов спорта очень сильно меняется. И зависит, во-первых, от того, что меняется наше время, и зависит от усилий по как бы, маркетингу, брендингу. Да. Да, появляется там женская лига чемпионов, появляются ролики, появляются какие-то звезды. И меняется, сдвигается восприятие. И женский футбол уже возмущает гораздо меньше людей, и гораздо больше людей восхищает. Поэтому это такая подвижная ситуация.
Тут даже не спорить получилось. Я с тобой полностью согласен. Вот так вот и есть. Но это вот...
у нас был идеальный спор
позиция жертвы вот этих вот шаблонов. Да, вот они есть, где-то там с детства идут, и время-то действительно меняется.
Ну, например, вот такая же история была с вольной борьбой тоже, когда девочки заходили в вольную борьбу. Легко зашло, да, женское дзюдо. Легко. Да. Мы проглотили, как зрители мы проглотили. Волейбол женский, то есть это пляжный волейбол, это вообще секси. Угу. То есть это смотришь. То есть, понимаете, ведь надо понимать, что это же все олимпизм, это на сегодняшний день это продажа телевизионного контента.
Ну, естественно.
Вот. И чем мы плотнее набьем этот телевизионный контент разнообразнее для зрителя, тем больше зрителей мы привлечем. То есть поэтому я на эти вещи смотрю еще с точки зрения коммерции. То есть зашел в футбол – замечательно. Штанга пошла – отлично. Женский волейбол – он же, по-моему, один из самых первых женских видов спорта выстрелил. Посмотрите, там, во-первых, у них вот четко лимитирована одежда, которой они должны быть. Они же не выходят в закрытых купальниках, да, то есть и с повязкой под самые глаза. То есть у них есть определенная лимитированная одежда. Теннис женский, да, то есть вспомнить вздохи Курниковой, да, по-моему, там не Шараповой.
Шараповой, да.
Шараповой. Там мужчины там только на трибуне восхищались, да, то есть она вот, ее слышно было издалека. То есть это вот все такие вот вещи, которые привлекают зрителей и создают определенный рейтинг продажи. Потому что Олимпийский комитет, он же, его задача продать телевизионным компаниям достаточно выгодно. То есть его задача собрать виды спорта, поделить на сектора и потом продать телевизионщикам, которые в свою очередь понимают, сколько денег они получат с рекламных историй каждого вида спорта. Когда-то в каком-то 2011 или 2010 году, я вот тут я боюсь ошибиться, Олимпийский комитет проводил рейтинг видов спорта, да, то есть, ну, то, что вот выбирали телевизионные зрители, и оказалось, что из 20 видов спорта только 9 оказались олимпийскими, да, то есть 11 оказались неолимпийскими. Понятно, как завалил BMX, да, то есть раз и заскочил, то есть как-то махом. То есть, поэтому мы смотрим на это со стороны, ну, скажем, вопроса, кёрлинг, да, тут. То есть, кажется, ну что веселее может быть в этом кёрлинге, да? Там, ну, может быть, полевая стрельба на 25 метров. И тут появился тур, который там, значит, создал, ну, скажем, инфоповод, да, говорить об этом виде спорта. То есть, вот это вот тоже всякие фишки, которые Олимпийский комитет использует для вот развития, раскрутки. Поэтому мы уже полевую стрельбу воспринимаем как, ага, тур, который пришел, который там вообще рука в кармане и выдал на гора там прекрасный результат. То есть, вот, то есть надо смотреть сейчас, наверное, с точки зрения коммерции.
Угу. А вот еще вопрос. Смотри, два человека. Один приходит на тренировку и выкладывается там вот просто все, чтобы его выносили оттуда, да? А другой приходит и, ну, не то чтобы вот в такое совсем припеваючи, да, но вот он потренировался и ушел. Вот кто из них при одинаковом проведении времени, количество времени, достигнет результата лучшего?
Трудяга, скорее всего, трудяга. Но тут есть свой край. Если рядом с трудягой нет человека, который скажет «стоп», то у этого человека, скажем, тоже достаточно, не, скажем, не розовое будущее, и не светлое, и не звездное, и не олимпийское, потому что перетренированность, она всегда ведет к травматизму, да, то есть есть травмы такие вот бытовые, там ударился, споткнулся, а есть травмы уже на уровне психологии, психики, то есть человек делает, создает себе, организм травмируется, потому что он не хочет больше таких нагрузок терпеть, и это надо тоже вот понимать, поэтому бывает, что и тот, который там, ну, на одной ноге все выполняет. Талантливый парень, но он, если перестанет работать, то он и, собственно говоря, никуда не попадет. А есть те, которые вот трудятся в зале. Я больше люблю трудяг, дисциплинированных трудяг. Но если рядом с ним нету человека, который скажет «стоп, хватит», который в секундомере стоит, то считайте, что это труба. Это просто парни просто загубят. И...
Будет травма, да. А вот когда человек приходит после травмы, вот вообще насколько велика вероятность 100% восстановления. То есть человек вот после травмы, он снова достиг того уровня, который был до, и он будет, вот, оттолкнется от этой точки и будет дальше.
100%. Валерий Брумель. То есть есть замечательная книга «Не изменяй себе». Мы об этой книге недавно заговорили. вот с тренерами, да, то есть это там же и вторая книга, вторая часть этой книги про Юрия Власова, который рассказывал о своих проблемах со здоровьем. То есть, если мы говорим о насколько он восстановится, опять-таки, ближайший — это Овечкин. У него был перелом, если не ошибаюсь, да, сейчас снова вкатывает. Вопрос опять, кто рядом с ним находится? Ну, да. Если находится просто ЧОС, да, поставили Овечкина, да, то есть переломался, все, следующего заказали. Допустим, на Овечкин уже фигура. Во-первых, он сам знает свои возможности организма, знает возможности своего возраста. Он уже понимает, что он не будет брать такие веса максимально, но рядом с ним хороший физиотерапевт, который его восстановит. Да, там будет все в порядке. Поэтому я просто смотрю за, там, за хоккейными лигами, вижу, там одного вывели спортсмена, другого зашли, одному дали отдохнуть, ввели снова. Потом я как-то пересматривал один хоккейный клуб, посмотрел, у него там скамейка еще запасных, там 12 человек еще в запасе. Я позвонил знакомым, тренером другого хоккейного клуба, поинтересовался, я говорю, а в чем же дело? Ну, слушайте, 12 человек кормятся, которые там тащатся, которые работают в зале. Он говорит, ну вот они, видно, ждут плей-офф. Да? То есть они ждут, когда, если кого-то надо заменить, травмировать, травмированного, то есть у них есть возможность этих спортсменов содержать, и они будут выпускать их на замену. Но такое надо тоже понять, что если какая-то тяжелая травма, ну, там, да, восстановление тяжелое. То есть я недавно, вот нам тоже в группу выложили очень хороший мотивационный ролик. Парень получил травму шейного позвонка, то есть и он восстанавливался, и вышел на лед, он восстановился, играет и забивает. То есть я прямо, у меня слеза выступила, потому что я думаю, ну, такой мальчишка молодец. То есть, во-первых, он и сам по себе такой высокий, сильный, мощный хоккеист, и выдержал это, вот это падение. Потому что ведь в результате достижение первого места чемпионства, там же не сколько все время чемпион, 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 а тебе еще приложат, там тебе еще прихлопнут, на тебе еще попрыгают ножками, завистники поговорят, да, вот если вот, вот сейчас был вот бой Битербиев и Бивол, да, то есть посмотрите, то есть первый проигрыш, значит, там эти, о, там все, там Бивола списали, да, то есть посмотрел сейчас бой, насколько он грамотно, четко провел все 12 раундов, ну, умничка. То есть они провели работу, анализ. И вот тут как раз возвращаясь к теме, дисциплина. Да, то есть он очень грамотно выстроил всю работу, он просто терпел, делал свое дело. Да, то есть что многие спортсмены не очень любят. Да, то есть не получилось, а, и все. Опять-таки к терпению, к трудолюбию. Но наставник должен быть рядом, наставник.
Есть замечательный пример в виде Леброна Джеймса, который в 40 лет играет в НБА и бьет собственную статистику там 10-летней, 12-летней давности. И есть легенда о том, какая у него команда, только для того, чтобы следить за его телом, чтобы помогать ему восстанавливаться, чтобы помогать ему держать в тонусе там мышцы, сухожилия, кости, я уж не знаю.
Это, во-первых, это...
И сколько он, прости, да, и сколько денег он тратит в год вот именно на это, на поддержание?
Вот как раз вот, знаете, как есть такое вот хорошее правило, которое надо вот, как правило, для, как стать миллионером или успешным, да, то есть мне вот эта фраза очень нравится, такое. На первом месте должно быть образование. На втором месте должно быть воспроизводство средств производства. Ну, то есть то, что создает мне как бы продукт, который я могу продать. И только на третьем месте у меня должно быть накопление материальных ценностей. Значит, у этого спортсмена все именно в этой последовательности. Во-первых, он сам знает, что он делает, у него есть команда, которая его создает. Он сам как продукт средств производства, он создает себе, создает движение, и только на последнем месте у него накопление материальных ценностей. Потому что если бы он поставил во главе угла забрать деньги, он бы эту команду не содержал бы. Он бы заботился бы как бы сэкономить. В принципе, что у нас иногда в наших клубах и происходит. То есть у нас экономия на специалистах. Тогда, соответственно, ну и результат. У нас, по-моему, в этом году, у нас в последней Олимпиаде у нас не было медали.
Медали не было.
Ну вот, в принципе, вот, собственно говоря.
Ну, тут, да, тут дискуссионный вопрос.
Дискуссионный.
Да, да, да.
Но звоночек. Но звоночек.
Мы уже, кстати, звонили и разговаривали на эту тему. Ну, на самом деле, смотри, если вот очень коротко, медали — это первое, второе, третье место, да? А четвертое место — это что?
Четвертое место — это четвертое место.
Ну вот видишь, как бы там может быть совсем-совсем рядом.
Совсем
рядом. Доля секунды, да. И на долю секунды быстрее приди к финишу, да, была бы награда, был бы героем. А здесь не пришел, у тебя четвертое место, все, тебя списали.
Но это, ну, я бы сказал, не совсем так, потому что есть зачеты, по-моему, по шестым местам, я тебе помню, как-то считаются, если не по восьмым. То есть все равно есть какой-то рейтинг.
Ну, есть, есть, есть.
Если ты делаешь рейтинг, и у тебя есть какой-то сдвиг, то это говорит о том, что ты в плане как-то вписался в тренировки, ты видишь себя в этом процессе и можешь удержаться. Или у себя увеличить, опять-таки, как вот вы назвали про этого спортсмена. То есть даже в этом возрасте себя можно удерживать. А если человек проигрывает секунды, это говорит о том, что значит где-то недоработочка, значит где-то что-то не дотянули.
Ну вот что-то есть. И дальше...
Анализ.
Да.
Кстати, вот я начал с того, что я задал вопрос искусственному интеллекту GPT, завожу статью казахского специалиста, и он мне выдал. Один из таких постулатов – это создание для себя, скажем так, модельной характеристики идеальных спортсменов. То есть это вот это вот, вы задали вопрос про тестирование, это и есть модельная характеристика. То есть каждое тестирование я определяю как модель. То есть он там делится от 1 до 5. И от 1 до 5 мы этого спортсмена видим. То есть он пятерочка, четверочка, троечка, двоечка или единичка. Или вообще нолик. И вот эта модельная характеристика, она привязана к идеальным спортсменам или к спортсменам высшего пилотажа, высшего спортивного мастерства. И тем самым мы можем понять, какие качества этого спортсмена сейчас.
А можно углубиться, знаешь, говорить не пятерочка, а, допустим, 4,89, 4,90. Да. Да? И вот этот вот мизер, он... Есть разница, но вот...
Но если я вижу это в тесте, я понимаю, что, значит, эта тренировка недостаточно была. Значит, надо тренировку поменять быстрее и к старту выйти уже 4,90-4,95.
Все, Жень, вот говори,
так,
брейк.
Так мы и вернулись, да, к тесту. Но наше время подошло к концу. Василий, спасибо тебе, что ты пришел. Мне кажется, что...
Ребята, по звонку я вообще...
Разговора есть еще на 800 часов. Ну, а мы давай пожелаем... нашим слушателям, чтобы у них тонические, промежуточные и гликолитические мышцы были в тонусе, здоровые.
И все было в балансе.
И все было
вот,
в балансе.
Замечательно. Да. Вот хорошее слово. С языка сняли.
Специалист спасибо. По функциональной подготовке Василий Флейшер. Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, встречаемся через неделю.
Ребята, спасибо вам огромнейшее.
Пожалуйста. Спасибо.
Пока.